Всем привет, дорогие друзья, с вами Спортхаб. Сегодня мы обсудим бейсбол. С вами я, Денис Володько, и Алексей Борисовский с нами. Леша, привет.
Всем привет.
Дорогие друзья, конечно, не хочется это говорить, но половина сезона уже практически прошла. Неизменно ли что, что Джанкарло Стэнтон имеет самый длинный хомран и находится в лазарете практически до сих пор. Мы наблюдаем в этом рандомном коронавирусном сезоне, как Энтони Риза на первой базе делится санитайзером с бейсраннерами. Да? Наблюдали и наблюдаем до сих пор огромное количество флюков. У нас Балтиморы выигрывают игры, Детройт что-то там показывал, Сан-Франциско Джайанс. Ну, в общем, все-все-все, как все мы любим в бейсболе, полный рандом, да, но постепенно вроде бы все приходит на свои места. Леш, какие у тебя первые впечатления вообще от этого сезона?
Ой, ну вообще самое у меня первое впечатление, это были, наверное, очень негативные от игры Аризоны, просто провальная. Ну, как бы такая ситуация, когда понимаешь, что все скоро нормализуется, да, но все равно как бы неприятно видеть, когда от тебя ноги там вытирают, к примеру, там какой-то Сан-Диего, да, который ты привык о него там ноги вытирать. И Мэтс расстроили, вот откровенно меня лично расстроили Мэтс. Ну, наверное, стоило бы уже привыкнуть, но, наверное, я уже как-то буду принимать уже во внимание вот уже следующие два сезона, когда будем делать мы свои там какие-то прогнозы, уже на Мэтс я ставить не буду. Я уже не верю. Никому не верю и ничего не жду, как говорили классики. Вот это про меня и Мэтс.
Ну, это как в том меме, да, помнишь, где как раз-таки котик сидит или там мужчина, да, там, а я уже никому не верю и так
ну,
далее.
Ну, да, я ж про этот мем и говорю, что это я и Мэтс, реально.
Да.
В последний раз я им, ну, реально спрогнозировал победу в дивизионе.
Да, не ладно, попозже мы еще вернемся к Мэтс, обязательно про них поговорим и вообще про все остальные команды, которые нас немножко удивили в этом сезоне. В первую очередь, наверное, хотелось бы поговорить о том, что введены были у нас два главных правила, да, дополнительные. Это мы начали встречать даблхедеры по 7 иннингов, если команды играют его, да, и также мы начали замечать новое правило, когда в экстра-иннингах у нас появляется бейсраннер на второй базе, и вот очень много интересного удалось найти в интернете, почитать о том, как это вообще сильно повлияло на игру, и статистику посмотреть. Очень много ты мне рассказывал вообще, в принципе, суть, в чем заключается этих всех нововведений, то, что, как уже везде говорят, что миллениалы требуют, чтобы бейсбол был короче, что 9 иннингов — это все ваши дедовские замашки и приколы, бейсбол должен быть более привлекателен для телевидения, и люди должны его больше хотеть. И мы в предыдущих подкастах обсуждали то, что заключаются новые телевизионные соглашения на продажу прав, и все действительно в интернете после выхода фильма Long Gone Summer, где у нас битва хомранов между Сэмми Сосой и Марком Магуайром, все говорилось и велось к тому, что бейсбол устаревает, что публика, которая его смотрит, это все дедушки 55+. А вот на самом деле нифига, в этом сезоне просто какой-то взрыв мозга, потому что как предоставляют данные, вот то, что молодое поколение от 18 до 24 лет среди мужчин выросло в этом сезоне при просмотре на целых 27%. А девушки с этой же возрастной категорией выросло на 40% количество просмотров. И в связи с тем, что даблхедеры, соответственно, играются короче по времени, экстра-ининги у нас не затягиваются и становятся поменьше, и количество просмотров по минутам по относительно 2019 года увеличилось на целых 30%. То есть о чем это говорит? Что люди стали больше досматривать матчи, они стали их смотреть. Ну, на самом деле, Леша, Я вот тут вспомнил, мы матч комментировали. Мец играла против Атланты в начале сезона, где Дегром и Сорок, это просто отличный питчерский матч. 9 иннингов за 2,5 часа он закончился. И вот матч между, например, Сент-Луисом и Чикаго White Sox тоже за 2:30 закончился. Но это уже был даблхедер. Мне кажется, что это так особо сильно не влияет. Как у тебя вообще вот от этого, еще сейчас попозже про экстренинги мы обязательно говорим, как у тебя вообще впечатление от того, что сократили даблхедеры, и как это может быть плюс командам все-таки или минус?
Это необходимость была, но они же просто умрут, если вот эти все ковидные команды, они будут играть, ну, как бы все полные матчи. Это же большая, очень большая такая нагрузка на питчеров, которые сейчас не особо готовы играть много. Ты посмотри, в этом году антирекорд MLB по длине стартов, то есть там это первый там вообще... Ну, первый год вообще, где проводят стартеры в среднем уже меньше 5 иннингов. И на самом деле, если посмотреть на ту же ротацию Mets, допустим, сколько там травм или на другие ротации, то становится вообще понятно, что стартеры, они даже эту нагрузку как бы с трудом справляются, потому как мне кажется, это необходимое вообще изменение. А я лично, ну, особо какого-то дискомфорта как бы не чувствую, когда матч идет не 9 иннингов, а 7. На самом деле, может быть, так и лучше было бы, но 9 иннингов все-таки не просто так. Это чтобы 100% каждый беттер по 3 раза вышел на биту, да, это тоже верно с какой-то, ну, как бы с какой-то стороны. Но, а так как здесь конкретно как бы 7 иннингов, это такое нововведение больше необходимое, то я даже не знаю, как его можно на самом деле негативно оценивать. По самим трансляциям для СНГ, для Рунета, на самом деле я не очень доволен. Я в этом году меньше стал бейсбола смотреть, на самом деле, чем это было раньше. Наверное, потому что сейчас идет и плей-офф НХЛ, плей-офф НБА, туда надо отвлекаться. Но чем именно я недоволен, это тем, что много матчей сделали ночных, да, что очень мало матчей даже, ну, как бы, ну, допустим, если сравнить с предыдущими годами, они не начинаются рано. То есть, если посмотреть, как сделали в НХЛ и в НБА, что матчи идут там в НХЛ там чуть ли не с 19, в НБА с 20-30 сейчас матчи начинаются, и ты такой смотришь, что у тебя MLB начинается с... ну, сколько там, типа, в час, там, в полвторого ночи, да, почти всегда начинается. Так, какие-то там ранние матчи бывают в 23, и это уже поздновато, откровенно говоря, вот, для нашей аудитории. Для американской вот эти вот, как бы, цифры, которые ты озвучил, я здесь тоже, как бы, скептически настроен слегка, потому что замеры шли 2 недели, вот эти, и замеры шли с 23 августа. 23 августа — это когда еще не запустились полноценные НХЛ и НБА. То есть, ну, все-таки MLB, они старт, они дали немного раньше. Люди были истосковавшиеся вообще по спорту. Но о чем говорить, если люди смотрели NASCAR, ну, вообще какие-то рекордные были рейтинги у NASCAR. Я люблю NASCAR, но это вид спорта очень специфический, даже еще более специфический, чем бейсбол. И люди даже его смотрели. Да, люди даже смотрели бы китайские шашки, как мне кажется, на ESPN. Так что вот эти цифры по бейсболу, эти рейтинги, там, смотря какие там они, во-первых, у некоторых там каналов они даже минусовые, на самом деле, по сравнению с прошлыми сезонами, а в целом там у некоторых там вообще прирост не такой большой, так что, наверное, я бы все-таки не спешил на месте MLB там как-то сильно радоваться и посмотрел бы статистику уже в конце сезона.
Да, потому что на четверть, наверное, это не совсем такое сильное увеличение, потому что там и у Сан-Диего, и у Сент-Луиса, Кливленда, Цинциннати увеличилось практически на 25% просматриваясь матчи. Может быть, как раз-таки четверть это, которая сидит дома и меньше стала куда-то выходить из-за коронавируса, но
А там знаешь, у чего, ну, вообще, вот, что очень показательно в этом плане, это статистика по просмотрам именно MLB TV, где у MLB TV вот очень жесткий прирост. То есть это стриминговый сервис, да, это означает, что люди конкретно сидят дома в интернете. И вот там вот очень сильный, как бы, прирост вообще. это, как мне кажется, это вот именно что очень, ну, очень вообще показательно в том плане, что люди, ну, вообще следят за спортом и сидят дома.
Да, это, ну, наконец-то, кстати, вот в MLB TV наконец-то появилась функция, когда ты включаешь, например, ночью какой-то был матч, ты хочешь посмотреть этот матч в повторе, и есть функция отключения счета. И ты можешь спокойно включить утром, посмотреть в записи, и ты не будешь знать счет. Идеально. Но это все отступление. Но опять же, да, может быть связано с тем, что из-за коронавируса сериалов меньше снимают, кино не снимается, да, каких-то новинки не выходят, люди не ходят в кинотеатры, им
А
там остается,
надоело
например.
уже, надоело на самом деле, потому что в начале карантина у всех этих Netflix'ов, у них были вообще просто рекордные продажи, очень много, когда спорта не было. Сейчас людям как-то уже приелось, уже вот, ну конкретно в данный момент уже у Netflix'ов оно, ну уже у них там не такая статистика, а вот у спорта наоборот, люди истосковались реально по спорту и смотрят, слушают.
Да, возвращаемся мы к экстраинингам. На самом деле посмотрел я статистику и за прошлые годы, и в этом году, и на самом деле небольшая такая закономерность в сторону улучшения по затрате времени, если так можно сказать, проблескивается, потому что на момент записи подкаста было сыграно в этом году 754 игры, из них 62 ушли в экстраининги, и это 8% от общего количества. И 55% матчей уже заканчивались в 10-м ининге. Вот именно в том, где начинается использование бейсраннера на второй базе. То есть практически половина игр, больше чуть-чуть даже половины, они уже заканчивались резко. И не было никаких затяжных. И максимум в этом сезоне команды доходили до 13-го ининга. И 4 игры мы таких видели. Как вспоминаю прошлогоднюю Аризону, то просто плакать хочется от того, что как там они катали этот... И Сент-Луисом они катали, да, по 18 или 19 инингов.
Да.
И еще по...
Да, я помню, еще смотрел когда-то где-то лет 5 назад игру Детройта. Думаю, ну вот мне утром на работу, да, там я там сяду типа в 10 часов там вечера, посмотрю, короче, что там, Тайгерс против кого-то, и лягу себе спать. Ну, в общем, игра закончилась, по-моему, в 5:30 утра или в 6. И вот такой вот я и пошел на работу после этого матча. То есть, ну, с одной стороны, было настолько интересно, что невозможно было оторваться, а с другой стороны, ну, как бы день испорчен следующий, и кому оно
Ну, я
надо будет.
помню, да, в какой-то один матч я даже на обед уже пошел, и я на обеде досматривал эти экстраининги, в общем, жесть.
А,
Там же...
да. Когда в 5 утра начинаются вот эти матчи, которые в 5 утра в экстраинге, да, такой матч был, помню, что он там до 12 был там или до часу там.
Я помню, Сент-Луис проиграл, по-моему,
Вообще.
Аризоне как раз-таки в таком... Да, и вот до 19-го ининга даже два раза доходили в прошлом году. То есть вы понимаете, то есть в этом сезоне 13-й ининг — это предел. В прошлом году до 14-го доходили 46 раз, да, ну и максимум потолок — это 19. По процентному соотношению видно, конечно, что все-таки... Плюс это небольшой, люди все равно хотят досмотреть, и когда у многих команд начинаются экстраининги, люди уже начинают, блин, не буду я досматривать, и как вот этот вот любимый у меня дома с супругой диалог, что, дорогая, последний ининг, вот его досматриваю, выключаю, проходит час, там уже 12-й, она говорит, ну что, он закончился? Я говорю, нет, говорю, он-то закончился, но матч нет.
Но в таких случаях надо пользоваться тем, что они обычно не понимают какой-то мининг и что такое ининг вообще. Ну, я так делаю, по крайней мере. И можно немного подрассказать что-то. А он еще идет просто долго.
Да, и вот поэтому мне супруга припоминала, что говорит, вот, говорит, как же было хорошо, когда ты смотрел футбол. Там четкое время, никаких задержек.
И четко
знаешь, во сколько...
0-0.
Да, и четко 0-0. Ну, в общем, там были, конечно, вот в плане статистики, если посмотреть, действительно, это огромный выраженный плюс, и я думаю, самим игрокам, может быть, это больше нравится. Но, с другой стороны, если действительно есть какая-то вот математическая логика в вообще, в принципе, в девятиининговом матче, когда действительно каждый отбивающий выходит определенное количество раз, а тут немножко как бы будет статистика, наверное, сбиваться, будут сбиваться там эти всякие
Из-за
страйкауты, эвериджи.
экстраинингов?
Ну, все равно какая-то статистика у тебя будет портиться. Как правило, под реливеров игроки начинают там что-то уже колупать, ковырять, там этот свой хит сделать и не проваливаться по статистике. Но,
ну, им же там вроде первый раннер не идет в эту самую статистику пропускаемости питчера.
Да, но я именно имею в виду про отбивающих.
Ну, короче, есть, смотри, статистика главная по поводу вот этих вот экстрейдингов. То есть, ну, когда раннер стартует на второй базе без аутов, то есть там свыше 50% шансов, что он будет в доме. Это, в принципе, да, вот почему, ну, как бы все так быстро и заканчивается, да. Это было еще протестировано на мировой классике. Мне еще тогда этот вариант вообще понравился на самом деле, потому что, ну, действительно, все-таки растягивать на 19 инингов это как-то слишком. Это классика, конечно, это тоже иногда прикольно по-своему, но прям, ну, слишком долго. А вот, допустим, если провести аналогии с другими видами спорта, то вот мне очень нравится, как сделали овертаймы в НХЛ, когда 3 на 3. Это действительно очень такой динамичный, классный хоккей, который, вот, как я смотрю, как обычный там фанат, да, там, не аналитик, не эксперт, и мне очень сильно это нравится, на самом деле, как сделали в НХЛ, и вот MLB, на самом деле, ну, как бы, начинает напоминать что-то вроде этого. И тем больше, ты знаешь, у меня, на самом деле, ну, вообще так взорвалось, когда я начал смотреть статистику, там был опрос у болельщиков от Атлетик опрашивал, этих болельщиков опрашивал, или они там этот самый давали статистику какого-то агентства, да, они давали статистику какого-то агентства, которое там опрашивало людей. И только 40% людей, им эти новые экстраинги, им они понравились. Я, честно говоря, этого не понял. И при этом почему-то по этим опросам именно меньше всего нравилось как раз-таки молодежи. Ну, я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю в то, как молодежи может не понравиться более динамичная игра.
Забавно.
Да, ну, но такой опрос есть, я думаю, о нем стоит рассказать, как бы. Но я не сильно в это верю, честно говоря, вот в этот опрос конкретно. Это такое впечатление, что заказали деды какие-то, какую-то купленную статистику, купленный опрос.
Ты думаешь, что вброс, да, был?
Ну, я не знаю, ну, я просто иначе какой-то логикой не могу объяснить, потому что, ну, как мне кажется, что это прикольно. Хотя, может быть, я и не прав. Напишите нам в комментариях, я прав или нет.
Слушай, мне тоже, на самом деле, нравится, ну, почему-то вот это вот видение бейсранеров на второй базе, потому что мне кажется, что это какого-то экшена добавляет. Ты начинаешь уже с горящим задом, у тебя уже ценность и крутость реливеров, она уже увеличивается, и ты действительно будешь как менеджер задумываться, кого выпускать. То есть нужен какой-то надежный парень, потому что если у тебя там питчер леворукий, то украсть третью базу какому-нибудь быстрому игроку уже будет проще. И тут вуаля, ноль аутов, а у тебя раннер уже не на второй, а на третий. Да, и хватит какого-нибудь сакрифайс обычного флая, чтобы просто один ран занести. Хотя, ну, как-то вот так вот. Ну, что можем сказать? Давай, наверное, дальше перейдем. Конечно,
давай
самый,
про Татиса,
наверное,
еще расскажем сразу. Тут как-то оно так ложится в канву вот этого вот всего, ну вот, каких-то правил, да. Вот мы как бы про изменения каких-то, вот рассказали про изменения правил написанных, а про неписанные правила тоже тут скандал был недавно.
Да, давай, я хотел Татиса потом, но давай, раз уже так получилось, то что, да, неписанные правила действительно в бейсболе существуют, и недавно был такой горячий просто случай, который взорвал пуканы в Твиттере, просто бейсбольная общественность, это была главная тема, и на протяжении там даже пары дней, учитывая, что Сан-Диего Падрес сделали с Техасом Рейнджерс, а сделали они на протяжении 4 матчей они выбивали Грэндслэм, и как раз-таки в самый первый день, когда эта вся движуха началась, Фернандо Татис Джуниор выходит на биту. Падрес ведет крупно в счете. И при 3-0 в счете между отбивающим и питчером...
Да, и 7-0 было по счету по такому.
Да, там 7, разница, по-моему, 7 ранов. И он берет и отбивает вот этот вот страйк, и выбивает Грэнд Слэм. и на него вздувается общественность, что вот есть неписанное правило бейсбола, что нельзя отбивать при трех болах, тем более, когда ты ведешь крупно в счете, нужно как бы немножко иметь уважение, достоинство, и как бы если ты соперника уже наказываешь круто, то нужно немножечко как бы расслабиться и дать питчеру попробовать. Но, блин, но если ты, вот мое мнение, если ты загружаешь базы, если ты не бросаешь три питча в страйковую зону, какого черта я должен ждать, что ты там должен бросить в страйк, и я тебе еще должен этому помогать? Зачем я должен жертвовать собой, получить страйкаут и как-то тебе помогать? О чем тогда думал Техас, когда Балтимору 30 ранов там лет 30 назад пихнул? Калеш, ты, какое у тебя мнение?
Да я, честно говоря, вообще в шоке, ну как можно это как-то оправдывать, что это вообще за такое правило, там, типа, писанное, не писанное, там, ну, ну, что это вообще? И тем более, что, ну, как бы, мы говорим о современной эре бейсбола, да, где... где нападения, они прям очень такие взрывные, и в любой момент, ну, как бы, отставание в эти 7 ранов, это оно не такое уж и весомое, на самом деле. Мы тут видели, что, ну, буквально 2 или 3 дня назад Торонто у Филадельфии этих 7 ранов отыграло, и потом они у них выиграли вообще. И такое случается как бы достаточно регулярно. И почему игрок как бы должен, ну, вообще не махать на какие-то питчи? Но если тебе нужны какие-то поблажки, то есть если ты там 3 раза мимо бросил, ну бросай в зону раньше. Ну в чем проблема?
Да,
в чем проблема бросить в зону раньше, допустим? И в чем, ну, вообще проблема, ну как бы бросить не мидбол слабенький какой-то по центру, а нормальный питч, ну, вообще-то, в страйковую зону. Ну, ты вообще-то питчер MLB, ты должен в страйковую зону очень четко попадать. Ну, хотя бы один раз из 4 можно, да?
Да, ну, и вот...
Ну, короче...
Да, так и есть, это
мне кажется,
бред,
это бред,
вот.
Да.
Вот, потому что в этом сезоне уже с как раз-таки семирановым преимуществом команды отыгрывались. В прошлом сезоне... С 8 ранов команды отыгрывались, и в следующий раз, когда будет такая же ситуация, но когда ты будешь проигрывать и будет тот же самый питчер, то уже жалеть он тебя не будет, и он тебе будет пытаться выписать страйкаут, да, или на контакт.
Ну питчер же при счете 0-2, он же ж не бросает специально бол, чтобы у тебя было больше шансов его отбить, ну никто ж так не делает. А...
Ну конечно.
Ну короче, не знаю. Это
какое-то
может...
несбалансированное какое-то правило. Еще самое забавное состоит в том, что после того, по-моему, в следующем уже матче или в этом, когда вышел новый реливер у Техаса, и он попытался в отбивающего бросить мяч, сделать хит-бай-пич, ну, типа как в наказание, он не попал по игроку.
Ой, тоже такие эти самые, прям... Эти питчеры, эти мамкины, на самом деле, вот в этом
вот,
году,
вот
которые
вот...
там бросаются, это вообще жесть.
Да, выходит. Ну, в общем, дорогие друзья, мы, я думаю, если вы активно следите за бейсболом, то вы этот фрагмент видели, да, оставляйте свои комментарии, как вы считаете, у Спортхаба на сайте под этим подкастом. И можете, в принципе, в телеграм-канале тоже в комментариях у Спортхаба оставлять комментарии по этому вопросу. Нам интересно будет вас услышать, потому что тема действительно животрепещущая. И вот у меня вот как раз-таки на следующий день после этого разговора тренировка была, и когда там на биту выходил, и мой товарищ по команде мне в спину кричал, шутя, типа говорил: «Денис, только при 3-0 не отбивай, пожалуйста». Вот. В общем, нормально с этого тоже поржали. И давай как раз-таки дальше перейдем к следующей теме. И про Татиса мы еще обязательно поговорим. Вспышки коронавируса. Были у нас огромные шансы, что мог на самом деле сезон и прекратиться, едва начавшись. Потому что самое... Для тех, кто не в курсе и довольно-таки глубоко не следит, Майами Марлинс были первой командой, которая перенесла коронавирус. Есть там очень много слухов, ходит, что когда они были на выезде в Атланте, пару игроков покинуло расположение отеля и ходили куда-то в бар, да, есть там предположение, что это какой-то истрепушник был. После этого они приехали на матч с Филадельфией, и Филадельфия оказалась пострадавшей стороной, потому что тоже должна была вынуждена пересидеть карантин вместе с Майами. Ну и потом самый такой трэшовый случай произошел с Сент-Луисом, где пол стафа, пол команды просто все переболели. У Reds немножко игроки хандрили, и Милуоки тоже чуть посидели там в номерах своей гостиницы, потому что Сент-Луис приехал уже заболевший. Ну, у Сент-Луиса там тоже там вообще во все тяжкие, там до сих пор непонятно, что и не обсуждается, и не говорят кто, что игроки Сент-Луиса там в казино гоняли, и причем латиноамериканская часть вот этой вот тусовки, там и Ядер Малина, и, в общем, все питчеры латиносы там переболели. Да, и Мартинес, вот, и не поднимается, я пытался это найти там на сент-луисовских газетах и так далее, но ничего не говорят, ну, как-то так, вроде две недельки прошло, и даблхедеры по 7 инингов ввели, и вроде как все окей, будем доигрывать. Ну, и самое актуальное, это у Нью-Йорк Мэтс, да, у нашей любимой команды. А в подкасте тоже пошло все не по плану, и вот тоже нашли у них коронавирус, и
серия... Какой раз? Им надо переименоваться, по-моему, во все не по плану.
Как этот...
Командный девиз именно, командный девиз, по-моему, у Мэтса.
Вот, да. То есть вместо яблока должен какой-нибудь мем вылезать, да, после хоумрана.
Нью-Йорк, этот самый, 2020, вот название команды.
Нью-Йорк Мэмс.
Или Мэмс, да. Ой, в общем, извините, да, но, болельщики но... этой команды, мы вас любим, очень вам, конечно, сочувствуем, но не можем просто в очередной раз не поприкалываться.
Ну, слушай, Лёш, ну вот как мне, вот у меня три отбивающих из Мэтс фэнтези в одногодке, и еще и Дегром.
Сдавайся.
Как вот мне...
Сдавайся
как
сразу.
Мне играть? Как мне играть, да, то есть все сразу хоронят мне все мое фэнтези, но самый ржач это... То, что произошло с игроками Cleveland Indians, это стартовые питчеры Майк Клевенджер и Зак Плеза, которые никому не сказали и покинули расположение. Тоже они поставили под угрозу свою команду тем, что могли бы кого-нибудь заразить, но, слава богу, они ничем не заболели и никого они не заразили, но слишком жестко с ними поступило руководство, и, как было написано в прессе, что инициатором были игроки. Их сослали в альтернативный кемп, где они там тренируются и играют. Их убрали из основного ростера. И сейчас они до сих пор не присоединились, по-моему, к команде. И самое действительно интересное, что игроки проголосовали, поставили жесткий ультиматум руководству, что какими бы они крутыми не были, но их нужно наказать. Они не правы, они подставили команду. Леш, вот как ты считаешь, в таких условиях вообще и в гонке за плей-офф нужно было так поступать?
Да, я думаю, что лучше, ну, что это правильно на самом деле, потому что одно дело как бы результаты команды и качество от, ну, от питчера, да, но как бы с питчерами у Индианс так проблем нет. Мы сейчас видим, что у Индианс по статистике абсолютно лучшие питчеры, причем там они... Ну, просто и на голову лучше всех остальных в MLB. То есть там у них на 20% у них больше вара от питчеров, чем у второй команды. Так что, в принципе, я думаю, что здесь было правильно сделать вот такой вот как бы месседж, потому что командная, ну, вообще-то, дисциплина, она не менее, ну, она не меньшую роль играет, ну, вообще-то, и тем более в таком, ну, в таких условиях, да, когда сезон проходит, то тут как бы в бейсболе не стали делать бабл и оставили как-то так, доверились игрокам, да, ну, наверное, даже слишком как бы доверились, потому что, как показывает практика, в НХЛ и в НБА все эти пузыри, они очень успешные, там, ну, там, по-моему, нет ни одного кейса, в НБА точно нет кейса, вообще ни одного с коронавирусом, а у бейсболистов уже половина команд переболела. И вот, и, кстати, про дисциплину, вот, и про Майами. Я вообще не знаю, что всех в эти стрепухи тянет. Вот, ну, серьезно. В НБА этот же уехал, короче, Лу Вильямс уехал из команды, там тоже, получается, уехал там на похороны бабушки и застукали его в стрепухе. То есть, В любой, ну, в какую-то любую минуту туда тянет. Ну, чё вас туда тянет, блин, вообще в этом
Ну,
сезоне?
слушай, ты представь, они сидели, эти бедные
Ой.
доминиканские игроки, они сидели у себя в этот, как его, там, в Доминикане, в Венесуэле, и тут приезжаешь в Америку, наконец-то,
Так в
движуха,
Доминикане и
экшен.
Венесуэле, блин, извини меня, ты посмотри, какие там девушки. В Америке таких нет. Чё,
Ну
ну...
так, Леш, ты понимаешь, что
Но они
это
просто
как раз
плохо в
таки...
самой Америке сидели, как бы,
Они
ну,
уже привыкли
в
просто, понимаешь? Они
расположениях там
привыкли...
команд. Ну, короче, ну, в общем, по-моему, это все равно тупо, а еще тупее эти отмазки, типа там спагетти вкуснее, чем в каком-то ресторане. Это вообще жесть,
Ну,
типа. Мы
дорвались,
туда
понимаешь,
зашли
это все.
покушать просто, перекусить стрип-клуб.
И на жопки посмотреть одновременно.
Да. Так вот, еще про дисциплину, что я хотел сказать. Вот потому что смотрел, получается, передачу об NFL, тут как бы идет, ну, HBO снимает, да, каждый год о пресизонах команд. И в этом году там с Rams и Chargers, и вот главный тренер, получается, Рэмс, он там собирает, получается, там часть команды собирает, это все дело показывает, и он прям им открытым текстом этим мальчикам, там, черненьким дядькам, он начинает им рассказывать, командная дисциплина в этом сезоне особенно важна. Посмотрите, что случилось с Майами Марлинс. Вот конкретно пример уже бейсбола ставится в негатив, то есть как бы команде, да, он им рассказывает конкретно, что вот посмотрите, что случилось с Майами, и вот так вот делать не надо. Ну, я не знаю, они на самом деле смотрели... На самом деле игроки смотрели там на Шона Маквея такими стеклянными глазами. Я не уверен, что они уловили, но, по крайней мере, вот главный тренер вот как бы делал вот акцент на том, что в этом сезоне вот такая вот как бы дисциплина и понимание условий — это очень важно. Это, ну, это может быть даже и поважнее там твоей игры на поле где-то. Ну, потому что это все-таки важно, чтобы игрок был доступен, чтобы он там и не заразил как бы пол команды, чтобы вообще сезон не отменили в целом. Это не только для игроков это как бы важно, это важно для всех, это зарплаты всех в
Ну,
конечном
слушай,
итоге.
ну с этим Заком Плезаком-то вообще жестко поступили. Его заставили лететь не с командой, а на машине он добирался один, там, через там, штат или как-то там, ну, очень долго при этом. Ему пришлось там большое расстояние одному добираться и проезжать. То есть запретили, сказали, нет, чувак, ты не поедешь с командой. Фиг знает, с кем ты там контактировал. Но, мне кажется, все равно время лечит, и все постепенно будут забывать уже про Майами Марлинс, потому что тем более уже появился такой пример, как и Сент-Луис. Сейчас уже вообще вон и Мец заболели, да, и непонятно там вообще, что
Но
происходит.
Марлинс просто
Мокли.
было как нарицательное уже, по-моему, стало. Это именно такая, что, ну, прям очень тупо, да, там, сходить как бы вообще в стрепуху почти всей команды. Ну, это прям, ну, настолько тупо. Ну, в общем, ладно.
Но при этом, да, наличие огромное латиноамериканских игроков нас заставляет думать о плохом, но мы не будем думать о плохом. Ладно, уже тупанули, посидели, сейчас они свои ошибки все уже поняли. И надеюсь, что все будет значительно лучше и не будет никаких больше коронавирусных у нас инфекций. И спокойненько сезон этот доиграют. Половину сезона отыграли, но будет как раз-таки вот сейчас непонятно, если заставят Нью-Йорк Мэтс 2 недели пересидеть на карантине, они там потом будут каждый день даблхедеры бомбить. И непонятно. Но самое забавное, что, может, кто-то не помнит, но плей-офф у нас увеличился, да, у нас в плей-офф выходят 3 команды победителей дивизионов, 3 вторых места, то есть каждая команда, занявшая второе место в дивизионе, и у нас будет еще 2 вайлдкарда. То есть переходим мы плавно к теме обсуждения, в принципе, сезона и команд самих, да, не будем мы больше говорить про коронавирус. Интересные вообще занимают команды место, и вот что я тебе как раз-таки до подкаста говорил, что у Питтсбурга и у Детройта Тайгерс шансы попасть в плей-офф значительно выше, чем у Лос-Анджелес Энджелс. Леша, вот какова твоя реакция, когда ты такое бы услышал?
это ожидаемо, как бы, ну, мы говорили перед стартом этой регулярки в наших подкастах, что здесь и Детройт может выйти в, вообще-то, в плей-офф. Сейчас вот у Майами хорошие шансы, так что такой уж, как бы, этот сезон, такое уж время.
Да, постепенно, вот поначалу мы видели, как у нас и Балтимор начинал вырываться, Торонто у нас сейчас достаточно хорошо, на самом деле, для себя идет, Детройт нас всех просто поразил и удивил, ну и больше всех, наверное, кого, Леш, тебя, наверное, точно Аризона удивила, потому что такого отвратительного старта не хотелось, конечно, наблюдать, но он, к сожалению, произошел, и самым главным хедлайнером это был Сан-Франциско Джайанс, с Истержемски, с Солана, да, то есть ребята там бомбили и занимали первые строчки. Истержемски вообще какой-то период времени был первый по вару.
А он и сейчас, да, он и первый по вару.
А он и сейчас первый по вару, да. И у Солана был один
новый
из самых...
Новый Траут.
Новый Траут, да. Траут, между прочим, на 23-м месте по вару, и... Конечно, все это забавно достаточно наблюдать, потому что какие-то непонятные персонажи начинают выскакивать. И вот мне там пару наших участников Fantasy League писали. Я им активно там говорил то, что, ребят, дропайте вы этого Оскара Эрнандеса, да, нафиг он вам не пригодится. А он, между прочим, на 7-м месте по хомранам в этом сезоне, да, и там у него всего лишь 3 хомрана от Фернандо Татиса Джуниора, и на что-то вот ссылаться, и ты начинаешь понимать, что у тебя все мысли направлены на длинный сезон, но, блин, тут это так не работает, тут действительно нужно как-то вот, если вы играете в фэнтези, как-то рисковать, как-то поднимать уже молодых, может быть, игроков, просто плевать на все правила и брать то, что тебе нравится, а не то, что ты думаешь и ты считаешь, что будет чем-то крутым. Лёш, ну вот тебя кто больше всего, кроме Аризоны, удивил в этом, ну вот, на данный момент?
На данный момент, наверное, это все-таки Сан-Диего. Очень сильная команда смотрится. Там даже Хосмер что-то бить начал, проснулся. А, ну, как бы, наверное, самый главный игрок MLB в данный момент, это все-таки Татис, да. Как-то он, как бы все хедлайны он собрал как в негативном плане, так и в позитивном, потому что 12 хоумранов у него, там 6 stolen бейсов, и лидер сейчас по exit velocity, то есть по скорости, по мощи отбивания вообще мячей в лиге, и второй по вару. Но вот по Татису на самом деле он, во-первых, он все-таки слегка в этом году спрогрессировал в плане дисциплины, у него стало на 2% больше воков, на 2% меньше страйкаутов. Это тоже очень сильно, ну, это кажется, что это немного, но вот эта вот как бы селективность на бите, она очень сильно помогает улучшить мощь биты. У него статистика все-таки, ну, вот, в данный момент по дисциплине для обычного игрока она была бы флюковой, наверное, вот именно в плане мощи биты. Но мне кажется, что Татис все-таки заставляет о себе говорить как об уникуме. И вот эта вся... И вот эти все его показатели мощи биты и процентов там и баррелов и мощного контакта, они говорят о том, что просто-напросто у него очень мощная бита, и он умеет хорошо определять ну, тот самый нужный мяч, да, по которому надо ударить, потому что одно дело, ну, если ты, там, у тебя мало страйкаутов, ну, ты бьешь там на все подряд, лишь бы был какой-то контакт, а другое дело, когда ты даже, там, допустим, можешь какой-то страйкаут лишний получить, но зато, допустим, подобрать какой-то удобный мяч, да, в удобной для себя зоне, и удобную для себя подачу для отбития, то есть там фастбол в какой-то там или по центру, или в верхней зоне неудобно. И вот как мне кажется, что все-таки Татис, его вот эта комбинация мощи биты и скорости, она ему позволяет такую статистику сейчас показывать, которая, ну, была бы недоступна, наверное, для практически любого игрока другого лиги. Вот здесь вот, ну, такие вот как бы физические качества, наверное, это их вот объединяет с тем же Манкадо и с Луисом Робером сейчас.
Да, действительно, интересный вообще, в принципе, ряд игроков, если вот их отсеять, например, там и по вару там уже посмотреть, потому что мы видим, что и Брэндон Лоу, да, занимает очень высокую позицию, боролся он в прошлом сезоне за лучшего новичка в лиге, и сейчас так достаточно достойно идет. И, конечно, вот что касается Майка Эстержемски, то, что вот в прошлом году я очень ждал вот именно этого текущего сезона, потому что для меня бы он бы как-то более сильно открыл глаза и показал бы действительно, Эстержемски это хороший игрок, либо это какой-то флюк. Но сейчас как-то это подтверждается, наверное, что все-таки он неплохой игрок и хороший у него взгляд. Очень высокий у него показатель воков, один из самых вообще высоких, в принципе, по лиге. И его эвередж, в общем...
У него около 17% воков. Это много, да.
Да, это очень высоко. И, в принципе, как-то прослеживается вот это вот... Ну, то есть и процент страйкаутов у него 21, это на самом деле, ну, нормальный достаточно такой показатель, даже хороший, если можно так сказать. Конечно, чем ниже, тем лучше, но вот все идет к тому, что действительно у Сан-Франциско новый как бы хедлайнер появляется и, наверное, главное лицо франшизы на ближайшее время.
И... Ну, ты знаешь, тоже здесь говорить про него как про лицо франшизы, но ему тоже уже как бы немало лет. Это такое впечатление, он как бы второй год в лиге, и то не полный, да, второй. А ему как бы уже 30 лет тут будет, вот там.
Ну, это в рамках...
Ну, ему завтра 30 лет, кстати, ему завтра 30 лет, мы 22-го записываем, так что когда вы, наверное, когда вы уже прослушаете этот подкаст, ну, уже будет ему 30-ка, то есть это не молодой игрок какой-то, но...
Да.
Но знаешь, кого он мне напоминает? Вот, ну, бывают же такие, как бы, ситуации в бейсболе, когда, ну, человек реально в таком уже, ну, как бы, солидном, да, возрасте для бейсболиста, он что-то находит в себе, как у Баутисты того же было, который тоже довольно-таки поздно раскрылся. Ну, так, может, и у Майка, на самом деле, ну... Я, конечно, не думаю, что он удержит как бы такую статистику в плане эвериджа, все-таки там у него бабип слишком высок, но в целом, да, он сейчас играет на звездном уровне, действительно, так что, ну, возможно, у Giants появилась новая звезда хотя бы на несколько следующих лет.
Да, тем более мы не знаем, может быть, он будет как Нельсон Круз играть до 40, да, и точно получится
знает,
у него стать...
знает, да.
И точно у него получится стать хедлайнером, ну и, в принципе, из лидеров, кого можно интересных еще отметить, ну, может быть, там, то, что Чарли Блэкман у нас лидер по хитам, да, там тот же Флетчер из Лос-Анджелес Энджелс продолжает долбить эти хиты, и даже вне страйковой зоны, внутри страйковой зоны, в общем, такое светлое пятно у Лос-Анджелеса, и из новичков, может быть, Кайла Льюиса можно отметить, потому что как-то чересчур он круто идет, у него солидные показатели в этом году, и там и 6 хомранов он выбил, хотя он же, по-моему, в прошлом году дебютировал, да, только это у него будет такой первый полноценный сезон. Ну, наверное, давай конкретно, наверное, сейчас по командам еще пройдемся. Да, мы отметили плохой старт Аризоны, но сейчас она вроде выезжает на свои рельсы. Сан-Диего очень приятно удивляет, потому что проснулась бита, и Эрик Хосмер, и Уилл Майерс, они начинают уже таких опасных из себя игроков представлять. Мы знаем, что они прекрасно могут играть, и, наверное... Вот этот вот не совсем лучший питчинг, они помогают как-то сбалансировать, и что позволяет Сан-Диего идти немножко лучше. Колорадо Рокис тоже начали вроде за здравие, но начинают постепенно они опускаться, потому что все-таки приезжают периодически на Корсфилд всякие команды по типу Лос-Анджелес Доджерс, и там уже каким бы ты крутым не был, но они свои раны все забирают. Наверное, самый фейспалм сезона даже... Ну, я не знаю, Бостон, в принципе, ожидаемо как бы проигрывает, нет у команды стартовых питчеров, и вот как раз-таки первый обмен, который произошел, он произошел именно с Бостоном. Филадельфия решила свои проблемы решить с Ником Пиветой, они отправили в Бостон его и проспектора Конора Сиболда, а взамен Филадельфия получила неплохих достаточно реливеров Рэндона Уоркмана и Хита Хембри. Как ты считаешь, Лёш, поможет это Филадельфии в битве за плей-офф? И вообще, в принципе, как... Мне кажется, что на Пивете уже можно скоро точно крест ставить.
Да ты знаешь, тут можно было ставить крест на Треворе Розентале до этого сезона, а ты посмотри, как он играет. То есть это бейсбол, Тут очень сложно ставить на ком-то крест. Ну, допустим, про того же. Ну что сказать про Филадельфию? Она все-таки пытается усилить свое самое слабое место, да, потому что, ну, действительно, реливеры у Филы очень слабые. Это было ясно еще и до старта регулярки. И это еще стало яснее, как только начала команда играть. Но решили как-то. Ну, вообще, как бы эти дыры. Вообще залатать очень дешево и сердито, потому что про того же про Воркмена, ну, особо ничего хорошего не скажешь на самом деле, потому что, несмотря на то, что он там все 4 сейва конвертировал в этом году, но статистика у него, откровенно говоря, ну, как бы такая себе, очень много уоков, у него и ERA там за 4, и в принципе этот ERA, он, ну, как бы подтверждается более глубокой статистикой. Но это все равно лучше, наверное, и надежнее, чем, ну, какие-то другие опции Булпена Филлис. Для Бостона они получили, ну, хотя бы какую-то надежду, да, потому что в лице того же Пиветты все-таки, что они смогут его оживить. И это питчер все-таки с контрактом, с более длинным, чем у Воркмана, у которого там однолетний контракт. Так что в целом они делают вот ставку на то, что им 100% в этом году им бы Брэндон уже ничем бы не помог, потому что у Бостона все плохо явно. А из Пиветты еще можно как бы постараться сделать какого-то стартера адекватного. Ну, может быть, ему просто было плохо, ну, допустим, в самих Филлис, да. Очень часто игроку реально нужен ну, какой-то свежий старт, да, чтобы он поработал с другим тренерским штабом. Ну, то есть, может, ему там что-то с самой организацией не подошло. Так что посмотрим. Мне трейд как бы в целом нравится для обеих команд, потому что себе Филлис реально очень дешево себе получили. Ну, хотя и фейкового, да, но все-таки клоузера. Вот, потому что там у Воркмана там зарплата 3,5 миллиона, то есть это мы из этой зарплаты уже можем вычесть и, допустим, то, что ему уже Бостон уже заплатил в качестве аванса, мы можем отсюда вычесть примерно там, ну, как бы больше половины того, что он, ну, в целом как бы не сыграл в этом году, и уже он отыграл за Бостон еще там 20 с лишним матчей, это мы тоже вычитаем. То есть там остается там зарплата меньше 1 миллиона, которую ему заплатит Филадельфия. И за меньше миллиона зарплаты получить себе вот такую опцию в булпен, это очень неплохо, как мне кажется.
Ну, действительно, на самом деле, релиф должен быть, потому что вот последний старт игровой за Филадельфию Филлис у Пиветты был 11 августа, когда Филадельфия выиграла 13-8 у Атланты, и из 8 ранов Атланты 7 были набраны в 9-м ининге, когда Нола отстоял 8 инингов с одним пропущенным раном, вышел Пиветта и шестерочку запустил,
А с
да,
Торонто что
за...
же самое? Вот только было два матча с Торонто, где тоже реливеры подвели. И как мне кажется, на этом уже как бы терпение уже закончилось у менеджмента Филлис. Ну, типа, сколько можно?
Да, надоело
Ну, вот
им,
эти
и в
же там же
принципе,
ж,
вот.
7 ранов же ж они проиграли. Вот как раз таки реливеры у них вот, ну, буквально там на днях.
Да, я по поводу поддерживаю тебя по поводу смены обстановки. Это уже не первый раз, когда и мы с тобой каких-то игроков между собой обсуждали, и потом бац, оказывалось, что они начинают круто играть. Тот же JP Crawford, который в Филадельфии смотрелся таким мутным проспектом, который вроде бы должен был дебютировать в MLB, но что-то вот как-то корявенько. А сейчас смотришь, вроде как в Сиэтле играет, и думаешь, блин, да и неплохо у него так получается. Но опять же, увеличение плей-офф — это штука такая забавная. Главное, коварное, потому что Вашингтон, который идет на последнем месте в своем дивизионе, у него 2,5 игры до wildcard и 4 до первого места. То есть это что-то невообразимое. То есть Вашингтон Нэшнлс, да, вспоминаем прошлый год, идет последним с отвратительной разницей ранов. И есть у них какие-то шансы на... Может быть, и реально заход на плей-офф, но вот сегодня мы тоже узнали такую неприятную новость. Стивен Страсбург получил неприятнейшую травму, и это не операция Томми Джон, это Carpal Tunnel Syndrome, да, то есть это синдром запястья, и проходит в руке нервный канал, и вот его немножечко, так сказать, происходит у Стивена онемение, покалывание, какая-то слабость в руке, и не может он нормально контролировать и чувствовать мяч, придется ему лечь под нож, придется ему проходить через эту операцию, и увидим мы только его в следующем году. Леш, вот смотри, в принципе, все вот эти вот неприятнейшие травмы, которые проходят у питчеров, потому что вот мы в прошлых подкастах это очень хорошо про Криса Арчера, я помню, обсуждали, ну, не возвращаются после таких серьезных травм, как правило. И вообще, как ты считаешь, вот этот вот контракт, который Вашингтон предоставил Страсбургу, он выглядел очень ошибочно. И сейчас это просто вот как подтверждение яркое. Вот почему на это решился Вашингтон? И неужели нельзя было когда-то там тому же Харперу дать контракт, а вот каким-то, ну, я приношу, конечно, извинения, травмату, да, Страсбургу, который год играет, год в лазарете? Почему так происходит?
Ну, слушай, здесь я могу только повторить, ну, то, что я говорил, когда, ну, когда мы обсуждали, да, эту новость о том, что Страсбург вообще с Nationals новый контракт заключил. Это был необходимый мув от Вашингтона, потому что у них очень мало глубины в ротации, ее практически нет. Там Остин Вот как бы немного добавил, да, глубины, но в целом там даже завод, там вообще никого нет. И Страсбургу, ну, из такой логики надо было давать, вот если они там, вот, допустим, какой-то офсизон, да, ну, они там, допустим, думали там Рендону или Страсбургу, то здесь нужно было Страсбургу давать, потому что на позицию того же Рендона у них там есть хотя бы Кайбум, да, как бы топовый проспект. Там есть еще другие, там вроде Гарсии, которые тоже в инфилде топовые проспекты. А вот как-то проспектов питчеров у них как-то не особо сложилось. Там вот они сейчас подтянули там, допустим, того же там и Сета Ромеро. Ну, Сет Ромеро, он сам по себе после травмы там 2 года не играл. И Финни играл там выше А-плюс уровня, а его уже в MLB прям подтянули и сходу начали выпускать. Это говорит о том, что глубины вообще в организации нет никакой. И потому я здесь лично не могу сказать, что прям это такая... ну, это прям какой-то идиотизм был, да, когда они давали этот контракт. Но было понятно, что Страсбург, он вряд ли эти деньги оправдает, потому что, ну, все-таки прошлый год это был скорее outlier такой, ну, вот, исключение, да, из правил было, что он провел его здоровым, потому что в целом у Страсбурга много травм. Но никто же тоже не может ожидать, что питчер получит прям, ну, вот, и настолько прям опасную травму, да, как, допустим, потому что я так скажу, что любая травма в любом виде спорта, которая связана с какими-то нервами, с нервными окончаниями, это, наверное, как бы чуть ли не самое опасное, что есть вообще в целом. Есть, конечно, и позитивные примеры, но их очень мало на самом деле. То есть, так что посмотрим, но, может быть, вот этот контракт как бы Страсбурга, он будет еще там 7 лет, а с учетом того, что там есть еще отложенные платежи, еще больше даже команду преследовать. Ну, посмотрим. Я все-таки, ну, как бы желаю самому там Стефану здоровья, желаю, и болельщикам Вашингтона. А что им желать? Вы уже выиграли, ребята, в прошлом году все. Поздравляю еще раз.
Терпите.
Да, теперь все. Терпите.
Теперь пришло время других.
А теперь, кстати, слушай, может, и перестройка будет у Nationals на самом деле, потому что, ну, как ты смотришь на состав, смотришь на их, ну, как бы текущие результаты, положение, и как-то я вот, ну, как бы начал задумываться о том, что, возможно, стоит обменять того же Шерцера. 2 года по контракту остались, то есть уже следующий у него истекающий, 35 лет все-таки Максу. И, как мне кажется, здесь нужно его вообще-то менять в такой ситуации на каких-то топовых проспектов. Опять-таки, фарм у Вашингтона очень слабый и очень разваленный, откровенно. И здесь, конечно, за Макса, я так думаю, что нужно все-таки его менять и нужно избавляться. Да, он легенда клуба, но но нужно уже начинать играть на будущее, потому что Страсбург, скорее всего, и в следующем году не поможет. Откуда брать игроков ему на замену, ну, чтобы ротация была нормальная, честно говоря, тоже не особо понятно. Анибал Санчес тоже очень слабо играет, то есть, ну, все очень плохо у Вашингтона. Так что, как мне кажется, что того же Шерцера стоит подумать насчет того, чтобы обменять его на какой-то набор, допустим, проспектов из питчеров особенно, где, ну, как бы, где самые большие проблемы, да, у фарма Nationals.
Ну, слушай, я с тобой немножко не согласен, но я, наверное, не согласен лишь в том, что Вашингтон, наверное, не та команда, которая сделает этот мув. Потому что они все равно сейчас продолжают быть на лаврах. Если бы они как-то задумывались, то они бы и Страсбургу бы ничего не дали бы, никакой контракт. Они бы, возможно, не давали бы вот эти вот...
Ну, они же тогда не знали, что, допустим, будет... что, допустим, будет коронавирус. То есть они тоже как бы продляли Страсбурга под еще и с тем расчетом, что, ну, как бы на Страсбурга будут люди ходить на трибуны, да, а сейчас как бы ходить некому. И если ты обменяешь, допустим, сейчас того же Шерцера, то когда его менять, ну, вообще как не в данный момент? Это ж никак, ну, вообще ж никак повлияет на то, сколько людей будет на трибунах. Что так ноль, что так
ноль. Но это преступление, Лёш, потому что ушел Рендон уже. Ушел сначала Харпер, потом ушел Рендон. Сейчас на койке больничный Страсбург. Еще если обменяют Шерцера, то ты что, там у всех подгорит, всполыхнет. Просто фанаты там не простят и будут...
Да ну ладно, не простят. Слушай, ну мне кажется, что ты преувеличиваешь... Но все-таки фанаты, они только чемпионский титул добыли. Сейчас, как мне кажется, что тому же Риза, ну, как бы все простится, там, любые решения. А другое дело, что ему смогут там спустя 5 лет вспомнить, да, когда и через 5 лет, если будет слабая команда, не будет питчеров, то ему могут вспомнить, вот, почему в тот момент не обменяли Шерцера, когда можно было за него получить, там, допустим, полцарства. От кого-то.
Нет, в целом я согласен с тобой, и это был бы идеальный мув, но я просто не верю в это со стороны, что поступит так менеджмент, потому что, опять же, Шерцер это все-таки там не ядер малины, который проводит всю игру там, да, за одну команду, всю карьеру за одну команду.
Да, он и в Аризоне поиграл, и в Детройте.
И в Детройте, да. Но я думаю, что тут, наверное, просто компромисс какой-то нужно будет найти. Во-первых, какая команда захочет отдать много проспектов, во-вторых, какая команда их предложит. То есть, например, Чикаго Капс этого сделать не может.
Янкис.
Потому что у них пустой Янкис, может быть, но захочет ли за Янкис играть сам Макс, понимаешь?
А что ему не хотеть? Он же вроде не бородатый. Ну, слушай, я здесь еще скажу, ну, вот еще один аргумент, как бы, в пользу обмена, допустим, для тех же Янкис или для другой команды. В этом году, ну, вот, себе Шерцера могут позволить там даже какие-то бедные клубы, потому что, ну, как я уже рассказал на примере того же Воркмана, да, на самом деле уже большинство, ну уже очень, как бы, основная уже часть, как бы, зарплаты уже уплочена по самому Максу. Потому команда, которая будет его там, допустим, выменивать, она, ну, как в какой-то там дедлайн обычный, она бы должна была ему заплатить в этом сезоне еще там где-то 15-14 миллионов, да, плюс 35 в следующем. А так они в этом году ему должны будут заплатить где-то примерно там, допустим, 6-7. А 6-7 миллионов, я думаю, что много кто сможет себе позволить на самом деле за Шерцера. Тем более, когда такой шанс, допустим, ну вот тот же Окленд, да, который сейчас на всех парах рвется, но у которого все-таки есть какие-то проблемы с питчерами, да, все-таки там, ну как бы не все так безоблачно у Окленда в плане стартовой ротации.
Ну да.
Вот, допустим... Даже такая команда в этом году сможет себе позволить такого игрока, как Макса, а потом уже думать, что с ним делать в офсизон. Допустим, никто ж не мешает его потом обменять в офсизон и вернуть там себе хотя бы какую-то часть из тех проспектов, которые ты отдашь сейчас за него.
Ну, слушай, Шерцер же находится еще долго уже в MLB. Я думаю, что у него даже есть вот это вот правило, по-моему, обмена, как вот 10 плюс 5, по-моему, да, или как он называется? Mm-hmm. Вот, я думаю, что, может быть, он и вето наложит, поэтому это будет все очень трудно провернуть, но...
А сейчас скажем про него, кстати, сейчас.
Ну, я думаю, будет просто значительно проще, если он сам согласится, потому что если он захочет, может быть, у него до сих пор есть амбиции, да, он до сих пор захочет, может быть, еще выиграть какое-то второе чемпионство, и условно, если Доджерс захотят, я думаю, ну, им уже будет слишком жирно, потому что уже и Муки Бетса они подписали, и оправдывает он свой контракт. Ну, кстати, вот,
что еще интересно... Но у них как-то нет проблем с питчерами особых у Доджерс.
Да, и он не особо там ему, он как бы может улучшить ситуацию, но улучшить какой-то, например, типа Окленда, это будет значительно сильнее, да.
Или для Янкис, у которых, ну, которые в данный момент, несмотря на подписание Кола, находятся только в середине, например, MLB по полезности питчеров. У Шерцера, кстати, с этого года именно вот этот самый трейд блоков активировался.
Ну, может быть, какой-то это действительно будет для него вызов, если он сам захочет, сможет руководство поговорить. Ну, ладно. Я напоминаю, что Исель Пуик до сих пор является свободным агентом, да. Потом наш любимый персонаж у нас уже остается не так много времени, но мы не можем пройти мимо. Нью-Йорк Мэтс — это наша любимая команда с Лешей в обсуждении подкастов.
Опять.
Мы знаем, что очень много фанатов этой команды слушают наш подкаст, а мы не можем пройти мимо. Как вот Леша уже говорил... Мне кажется, это та команда, которую только вот ее нужно бить, ее нужно материть, плевать, бить костылями, и вот она только после этого начинает переть. Вот когда все идеально, ничего не получается. Самый забавный мув, который произошел, это опт-аут Сиспедеса, да, которому мы прогнозировали хорошую, крутую биту, но... Обиделся чувачок, что не попал он там пару раз в стартовый состав и решил, что этот сезон для него закончился. И самое интересное, что там были новости, неизвестно было, где он, и в конце концов решение по опт-ауту вообще передал не он, а его агент.
Такая обидка и... такая какая-то была.
Да, потом начали появляться вот эти фотки в интернете, в Твиттере, что он там по торговому центру гулял, и там фанаты с ним сфоткались в масках. В тот момент, когда он совершал опт-аут. В общем, как-то так все происходит, и я не знаю еще, кого можно, в принципе, выделить. Про Питтсбург мы, к сожалению, уже и в прошлых подкастах много раз говорили. Вообще никудышная команда, и на фоне вот этих вот всех остальных команд выглядит просто отвратительно. Совершенно там что-то были какие-то попытки. Колин Моррен был в лидерах по хомранам и так далее, но все это вернулось на свои рельсы, и светлое пятнышко, которое там есть, наверное, Брайан Рейнольдс, да, и там тот же Масгрув, которого мы хайпили, там говорили, что он действительно классный, но вот чуть-чуть не заходит у него, и вот с травмами у них начинают какие-то проблемы. В общем, там никто не вывозит, ни питчеры, ни отбивающие, но только вот говорю, Рейнольдс там более-менее там может и трипл какой-то выбить, и так хорошо достаточно идет. А про остальные команды, ну что можно добавить? Про Хьюстон, да, идет вроде как по накатанной, но у Окленда какой-то просто бешеный, какой-то неадекватный стрик. У них 19 побед и 8 поражений, они весь август просто раскатывают и идут вперед, и у них там какие-то лютые камбэки, там 4-5 ранов, там они выбивают грэндслэмы, вок-офф грэндслэмы, проигрывая в 4 рана. Да, то есть что-то невероятное.
Это сезон Окленда, вот. Как говорили в превью, это реально, ну, все похоже, как на сезон Окленда. Вот, ну, как бы, для стандартного у них мало сил, а вот для сокращенного я вот прям как чувствую, как и в самых Атлетикс они это понимают, что вот здесь надо реально рвать и надо брать.
Да, учитывая, что даже если они сейчас в матче 8 проиграют, они все равно будут иметь шансы на плей-офф подряд. Вот, потому что вот на самом деле забавный такой интересный факт, что вот Миннесота, в принципе, тоже так как-то вот нестандартно смотрится. Дома она выглядит какой-то непоколебимой, устрашающей, а на выезде 12-3, да, по победам и поражениям у Миннесоты, а на выезде 5-7. То есть это как бы на самом деле такая интересная достаточно статистика, и Миннесота действительно обжигается на играх на выезде. И чего ожидать? Ну и вот Нью-Йорк Янкис вроде бы тоже начали за здравие, начали первыми там добывать все первые победы, да, крупные, то есть получается, ну, доходить там до отметки там 10-15 побед, но вот коронавирус тоже сейчас немножко не обошел стороной, и Все-таки и Аарон Джадж у нас снова сломался, и Джанкарло Стэнтон,
И
и
проблемы с
Пакстон.
питчерами, конечно, есть.
Да,
Все-таки
и Глейбер
15-е место по
Торрес.
вару среди питчеров — это плохо для Янкис.
Да, и Глейбер Торрес, которому мы прогнозировали выбитые хоумраны против Балтимора, да, но не тут-то было, и не совсем это получается. Леш, ну давай, наверное, будем чуть-чуть итоги подводить,
Да,
потому что
еще, наверное,
как
слушай.
тяжело.
Еще добавить хочу вообще по поводу новостей. Вот, ну, как-то забыли сказать о том, что лига рассматривает вообще-то возможность сделать плей-офф, ну, тоже в пузыре, как бы посмотрев на проблемы у себя и на позитивный опыт у двух других лиг. И я думаю, что это на самом деле нужно будет сделать MLB.
Ну да, в рамках регулярного сезона это будет, наверное, не, ну, и это было понятно, что это нереально, потому что из-за не меня это не баскетбол, где у тебя нужна там маленькая площадка, по-любому есть, я просто, к сожалению, не слежу за NBA, да, я думаю, что там есть все равно как какие-то лагеря, какие-то центры, где можно проводить по два, по три матча, да, по-любому там есть какие-то такие стадионы. В случае MLB, конечно, это нереально, даже вот эти вот все кемпинги, количество людей и состава все-таки большое.
Да. И главная проблема в MLB это то, что люди, ну, тупо постоянно идут то из, как бы, состава, то в состав, да. И это нужно, ну, это намного сложнее это все дело контролировать, когда у тебя бабл единый там на все 30 команд, к примеру. Это очень сложно, когда у тебя буквально могут отправить там вниз там сразу же этот там человека 3-5 и обратно, ну, еще там как бы пятерых и поднять в главную команду. И так может там в день сделать, допустим, там, ну, команд 5, да. И что они будут делать там, допустим, эти 5 дней, ну, там с этими всеми протоколами, там, ну, короче, сложно это все действительно. А вот
ну, да,
в
учитывая,
плей-офф
что
это
еще...
легче реализовать.
Да, учитывая, что еще NBA-то они самые первые начали болеть спортсменов коронавирусом, да, и первые такой аукнулись всему миру про корону, и булпен в бейсболе значительно больше команды NBA, наверное. Но это так, конечно, все шутки шутками. И ну ладно, Леш, давай, наверное, в завершение. Какой есть у тебя, может быть, какой-то предикт или какой-то прогноз на конец сезона или на какой-нибудь крупный обмен, помимо Шерцера, вот, конечно, что ты сказал?
Да все будет рандом, если в плане результатов.
Где будет Тревор Розенталь?
Но рандом уже будет меньше. Да, Розенталь нужен вообще, на самом деле, сейчас половине команд лиги. На самом деле, с его игрой и статистикой, то и с его, что самое главное, там зарплаты, то есть, ну, команда, которая будет себе брать Розенталь, она ему там заплатит, ну, из разряда там типа 1100, допустим, долларов за конец года. Ну, это ж копейки. Так что...
Конечно, полная.
Вообще его может себе позволить вообще любая команда. Его себе даже Окленд с Тампой могут позволить. Если я говорил, что Окленд в этом году себе может там даже Шерцера позволить, то уж Розенталя так точно. Так что для таких, на самом деле, для реливеров очень сложно найти какой-то такой... Один какой-то такой, как бы, вообще клуб, к которому они бы подошли, потому что, как всегда, они нужны всем здесь. Мы смотрим на Мэтс, на Филадельфию, на Аризону, на Сан-Диего, у которых неожиданно проблемы с булпеном тоже вырисовываются. Там и есть Померанс, там тоже, да, все в DL сидят. У Рокис там, ну, вообще непонятно, кто там в том булпене. Так что, в принципе, если посмотреть так на команды, пройтись так по контендерам, эти все Хьюстоны как бы туда же идут, да, там, ну, буквально всем можно, на самом деле, так что, в общем, это нужно смотреть, ну... и, наверное, самой главной интригой будет вот кто решит продавать. Особенно это неожиданно будет, наверное, в НЛ, где сейчас действительно, ну, только Питтсбург, наверное, откровенно сливная команда, а все остальные, как ты правильно говорил, всего лишь в 2,5 играх от плей-офф. Как мне кажется, какой-то будет границей игр 5. Вот. И тот же Бостон это тоже показал, да, что они уже прямо сейчас... у себя позиционируют как вообще команда, которая продает. И они сейчас отстают от зоны плей-офф там на 7,5 матчей. И там даже за 10 дней там до дедлайна они уже обмениваются. То есть как бы 7,5 матчей они считают, что это уже все, это похоронка. Как мне кажется, что вот где-то ближе к дедлайну уже будет как бы конец. Это где-то 4-5 матчей. Это уже будет, я так думаю, что конец для команд. И будет интересно, кто до этого времени в НЛ отвалится.
Ну ладно, посмотрим. Да, действительно, в Национальной лиге будет более такая интересная картина. Давай, я закину маленький вброс. Да, будет у нас мировая серия между Tampa Bay и Miami Marlins.
Я
Авось
за
прокатит,
Окленд.
может.
Я за Окленд все еще.
Авось прокатит, Леш. Может быть, мне повезет.
Ну, Марлинс, это, конечно, сильно будет,
Потом
на самом
скажут,
деле.
вот этот чувак шарит и знает. Ладно, раз такие прогнозы, ну, на самом деле, шутки шутками, ну, а кто знает, может быть, так и будет. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Это был такой серединный подкаст о бейсболе, о середине сезона. Наблюдаем мы, конечно, полный отчасти в индивидуальной статистике рандом. Вроде команды уже потихонечку начинают выезжать на свои рельсы, но все равно, слава богу, что бейсбол есть, мы за ним наблюдаем, и все равно он даже интересен, и даже без болельщиков. С вами был Спортхаб, меня зовут Денис Володько, с нами был мой друг и товарищ Алексей Борисовский. Всем спасибо, смотрите за бейсбол и болейте за свою любимую команду.
Всем спасибо, спасибо тебе, Денис. Наверное, следующий подкаст будет о дедлайн уже, если я всю картоху к этому моменту выкопаю и там не погибну где-то на огородах. Если не будет подкаста, знайте, что у меня все плохо. Так что верьте меня и верьте в свою команду, слушайте нас. Всем пока.